Слава нашему Господу! Имеем опять возможность встречи. Сегодня у нас, как всегда, тема, требующая, чтобы все участки предельно бодрствовали и находились в молитвенном состоянии. Нам с вами сегодня необходимо в весьма категорической форме определиться в одном из вопросов. Почему именно сегодня? Ну, потому что к сегодняшнему дню у нас вот имеется такая тема. Одна из проблем, это мы пока в тему сейчас будем входить, я потом скажу, о чем мы будем говорить, что открылось. Одна из больших проблем человечества, вообще и христианства в частности, с чего больше начинать, наверное, начнем не с христианства, а начнем с Эдемского сада. А потом уже интересный вопрос задать. А когда же христиане начались? Ну, такое пускай будет оборот речи. Ну, тогда, когда Христос был на земле в одни плоти. Вот тогда началось христианство. А до христианства было, ну, язычники и иудеи, да, евреи. А когда началась эпоха евреев? Авраам, Аморей, жена его Сара. Вот он Аморей, она хитиянка, он не еврей. А вот потом описывается, что когда ему надо было вступиться за своего племянника Лота, надо было его освободить. И там, насколько я помню, впервые упоминается в Библии, что он еврей. Еврей – пришлец. Вопрос не здесь. Значит, получается, что язычники были до евреев. Вавилонская башня, языческие последствия. А вот интересно следующий вопрос. Кто является Ной? Ну, явно не язычник, да? Сегодня я не разбираю этих вопросов. Ладно, пока мы спускай будет так. Потому что мы уйдем сейчас в Эдемский сад. Вопрос вот в чем. Проблема в человечестве, особенно еще и в христианстве, потому что нам нужно будет этой тонкости касаться, заключается в вопросе непризнания своей вины. Люди перекладывают свою вину на кого-то, проблемы своих детей на кого-то, проблемы своих семей на кого-то, даже на Бога. Ну, такая вот статистика человеческой жизни – вот такой вот практики человеческого житья, бытия на земном шаре. Когда Бог в свое время задает вопрос Адаму: «Адам, где ты?» А тот отвечает: «Я услышал голос твой в раю и убоялся, потому что я наг», то есть без одежды. И Бог задает вопрос: «Адам, а кто сказал тебе, что ты наг, что ты без одежды? Не ел ли ты от дерева познания добра и зла, или от дерева, о котором я тебе сказал, не есть?» Значит, нужно признать свою вину, правильно, да? Какой ответ должен быть? «Да, это я ел». Так трудно признать свою вину до невыносимости. Что он признает, чью вину? Он говорит: «Жена, значит, она виновна, которую дал ты». Ну, как теперь понимать? Он обвиняет Бога. Я имею полное дерзновение, согласно странице Священного Писания, сказать, что да, в этой фразе Адам обвинил Бога. Откуда я это вижу? Я покажу. Книга Иова, сам Бог говорит Иову: «Припаяшься и встань как муж, я буду говорить тебе, ты будешь отвечать мне», ну, примерно так. И вот примерно одну или две главы там описывается в конце, что Бог высказывает Иову, не каков Иов, а Бог высказывает Иову, какой я, говорит Бог, и как я что делал. То есть, фактически это звучит так: когда Исаия увидел славу Божию, то закричал: «Погиб я». А вот Иову показывает Бог славу свою, пока вместо Иов не кричит: «Погиб я». Там описывается страшная фраза: «Ты, то есть Иов, обвиняешь меня, то есть Бога, не спровергаешь мой, то есть Божий суд, чтобы оправдать себя, но ты не признаешь своей вины». И до Иова достучаться надо, хотя это благочестивый муж был, человек, о котором Бог похвалялся во всеуслышание всей вселенной. И когда дьявол пришел, помните, пришли сыны Божьи, с ними сатана, откуда ты? Да вот я ходил по всей земле, по всему земному шару. А обратил ли ты внимание на Иова, такого, как он, нету? Это была правда. Такого, как Иов, не было. Но Богу, чтобы достучаться до Иова, и чтобы Иов признал свою вину, ой, сколько нужно было времени. Вот этот ответ. Ты обвиняешь меня, Бога, не спровергаешь мой суд, чтобы оправдать себя или защитить себя. Эту фразу вот туда, к Адаму. Не ел ли ты? А он отвечает, я не признаю своей вины. Я здесь ни при чем. Ну так, да, звучит? Это жена, впрочем, которую дал ты. А, тонкий намек, что Бог виновен, да? Ева, что ты сделала? Я, да что? Ну, признай, ну ты же... Да нет, это змей. А он же такой мудрый. Это между строчек звучит так. А кто такого мудрого создал, как не ты? Понимаем? Признай свою вину. Когда в одни плоти наш Господь говорил о вопросе «признайте дерево по плоду», это тот же самый смысл. Признай себя, свое дерево, своей жизни, своих поступков по своему плоду и дай характеристику. Иову надо было, вернее, не Иову, а Исаии надо было признать себя. И Исаия, когда увидел славу Божью, он говорит, я погиб, я признаю себя. Все, раз ты признаешь свою вину, с тобой можно разговаривать. Раз ты признаешь свою вину, значит, тебя можно очистить, тебя можно спасти. По-другому звучит так. Кто посмотрит на медного змея? Тот, кто признает свою вину. Вину чего? Факт того, что ты ужален, это один вопрос. А признать вину, за что ты ужален, это другой вопрос. Если поднять вот эти все места Священного Писания, то вытекает, что на змея медного посмотрит не только ужаленный, сколько признавший свою вину. Потому что, когда исследуешь это место Писания, после каких событий напали змеи, то там страшные вещи. Бог по ненависти к нам вместе с Моисеем вывели нас в пустыню, чтобы нас погубить. Ну, примерно так. И чуть-чуть дальше фраза еще ко всему прочему, еще хуже, ну или легче, с какой стороны смотреть, опротивила нам эта негодная пища. Такие речи были в адрес ангельского хлеба, или, ну, что Бог дал манну. И после этого напали змеи. И когда напали змеи, то народ прибежал к Моисею, помолись о нас. Моисей к Богу, а Бог говорит, сделаешь медного змея. Знаете, как это звучит? Это звучит так, не молись о них. Вот так звучит. Не буду слушать. Не отреагирую, не отвечу. Ну, не написано. Если внимательно смотреть, так вытекает. А что, сделай медного змея. Вот кто признает свою вину, и тогда будет искать спасение, как вот Исаия признал свою вину и смотрел на Господа, да? Ну, тогда будет исцеление, будет спасение, освобождение. Дело в том, что немалое количество, теперь идем к христианству, чтобы посмотреть, а потом еще Иеремию прочитаем. Одна такая сильная фраза. Ведь младший сын, для того, чтобы он вернулся от свиного корыта в родительский дом, ему надо было признать свою вину. Ну, правда? Иисус говорит, что он сказал, младший сын? Пришел в себя. Через что? Через сознание? Нет. Через совесть? Нет. Через размышление? Нет. Ну да, размышление. Да не через размышление, через урчание желудка. Свиньи едят, а ему не дают. Не свиньи, видать, дядька с дубиной стоял, который свиньям давал рожки, а ему не давал, ему бы сейчас дубины бы дал. Не описывается эта деталь. Не свиньи ему не давали. А тот, кто свиньям давал вот эти вот рожки, что это за рожки, но это уже детали, вопрос не здесь. И вот он говорит, в доме отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я, сын его, умираю с голоду. Ну и дальше. Стану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба, а вину признаешь. И против тебя, ага, вину признаешь. Вот если ты согласен признать вину, то ты встанешь и пойдешь. Если ты не признаешь своей вины, бесполезно. Понимаем? Вот нам сегодня надо будет о каких-то вопросах говорить. И прежде чем мы будем касаться этих вопросов, нам надо вот эту сторону рассмотреть. Хотя это не тема сейчас, что я говорю, да, рассказываю. Это как предтеча теме. для того, чтобы нам приготовить свое понимание. Иисус говорит, признайте дерево по плоду. Если вы не можете признать, это показатель, говорит, вашей внутренности. Значит, у вас кудло гадючее сидит внутри, там у вас творится такое, что вы себя признать не можете виновными. Ну, а теперь давай каждый свою семью смотри. Итак, в совместной жизни 10, 20, 30, 40, 50, ну, наверное, 60 лет у кого-то. К примеру, да, 60 лет совместно, если в 20 поженились, итого 80, ну, в принципе, такая математика. Понимаем, а или в 30 поженились, ну, значит, немножко поменьше, а или до 100 доживаем, то вот математика, да. Вот вопрос. Были такие моменты, это не единичные факты, не единичные случаи. Трение между супругами, между мужем и женой в таком зрелом, при закате даже возрасте. Ну, так пускай будет. И вдруг кто-то говорит, ну, я вот себя считаю вот в этом виновным, вот в этой виновной, я виновна. Слушай. Значит, вторая сторона говорит, первый раз за 20, 30 лет, 40 лет совместной жизни я слышу, что ты признаешь себя виновным, виновной. Это правда? Ты действительно считаешь себя виновным, виновной? Дело в том, что это, я не помню, у нас когда-то были эти темы, вот, ну, я напомню одну деталь. Вот когда были беды в Египте, чтобы потом народ Израиля вышел из Египта, то там есть такая очень-очень страшная правда. Фараон говорит, ну, на этот раз я и народ мой согрешили. А, на этот раз, а на предыдущий нет, а на следующий тоже нет. Понимаем? Ну, на этот раз. Это знаете, как звучит? Ну, какого бы комара поймать и его четвертовать, чтобы признать вину, но верблюда проглотил. Проглотила. Вот где ужас. Зачастую бывает признание вины на чуть-чуть для отвода глаз. Это ужас. Признание своей вины на чуть-чуть. Это говорит о том, что очищение, если и будет, то только на чуть-чуть. А очищение на чуть-чуть говорит о том, что восхищение церкви, освящение, освященные на чуть-чуть, в небо не войдут. Вот и все. Читаем Иеремии. Дело в том, что вот это вот Иеремии 3 глава. Событие, связанное с младшим сыном, от свиного корыта, для меня звучит, что это событие неоднократно говорилось в Священном Писании, ну, хотя бы у Иеремии, так прочитаем его. Ну, там не свиным корытом называется, другими событиями называется, но копия один к одному, что у Иеремии описывается, что Сын Божий в одни плоти Иисус Христос говорил про младшего сына от свиного корыта. Я буду называть стихи, то есть мы не всю третью главу будем читать, нам слегка надо коснуться. Иеремии 3 главы. 13 стих. Первая фраза. «Признай только вину твою, ибо ты...» Дальше я не читаю, там уже другие вопросы. «Признай только вину свою». 14. «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами». Пока мы дальше не читаем. Не потому, что я игнорирую, иначе наше внимание распыляется. Звучит так. Вы возвратитесь только при одном условии, если вы признаете свою вину. 19. И говорил я, то есть Бог, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. Эту фразу к возвращению младшего сына от свиного корыта. Как я поставлю тебя число, в число моих наследников? Как я тебе дам одежду, обувь и перстень? Перстень – это не украшение, мы с вами разбирали, это печать. И раньше вот цари печатями своими, перстнями своими скрепляли подписи, опечатывали перстнем. Это печать. Это печать. И вот говорит, как я поставлю тебя, 19 стих, к числу детей и дам тебе вожделенную землю. Ну, а у младшего сына это будет звучать так. Как я тебя поставлю к числу детей и дам тебе вожделенное вот это вот место жительства, и ты не будешь наемником, ты будешь у меня сыном, ну, или дочерью, если там рассматривать. Ну, дочь ушла из дома, или сын ушел из дома. Ну, примерно. И сказал, то есть для меня звучит, что это Бог говорит. «Ты будешь называть меня отцом твоим, и не отступишь от меня. Младший сын так и сказал. Стану, пойду к отцу моему и скажу: отче, я согрешил против неба и пред тобою. Ну, говорит, дальше, прими меня в число наемников. Отец о наемников не согласен. Небесный отец тем более. 22 стих этой же главы Иеремии. «Возвратитесь, мятежные дети». Какие? Что такое мятеж? Это восстание. Это младший сын восстал против своего отца, потому ушел из дома. Это Адам с Евой восстали против Бога, потому ушли от Божьего света. Мы остановились на вопросе, признает только вину свою. Вот нам сегодня надо будет признать свою вину. Какую? Какую? Не какую, а какие? Не единственное число, а множественное. Множественное. Ну, пока мы с вами будем подходить к теме, читаем такую интересную фразу. Описывается это в послании к евреям. Послание евреев, 1 глава, 1, 2, 3 стих. Ну, наше внимание, 1, 2, ну, а 3, поскольку, вот, чтобы нам увидеть связку. Послание к евреям, 1 глава, 1, 2, 3. Бог, обратим внимание, многократно, то есть не один раз, и многообразно, то есть разными методами, говоривший издревле. А где это издревле? Издревле – это древний. Сегодня, может быть, мы не будем касаться древний путь, который Он вновь открыл нам через завесу, которая есть плоть Его. Открыл нам вновь, говорит о том, что этот путь был давно открыт. Называется древний, потому что это очень старая история. История эта, я не в вопросе истории, а сам факт события, этот путь в Едемский сад. Не в Едемский сад, а это путь есть сам Едемский сад. Только во времени Едемский сад надо разделить на некоторые периоды. Берем тот период, когда Адам с Евой не согрешили. Вот тот путь. Вот чтобы... Согласно книге Откровения говорится, побеждающему, ну, разные моменты там описываются, но есть такие факты, побеждающему дам вкусить от дерева жизни. Поможет? Да. Побеждающему. Не побеждающему не поможет. Почему? Ну, потому что Бог сказал, Адама с Евой надо, ну что, попросить или выдворить, выгнать или изгнать, ну, как сказать, из Едемского сада. А мало того, еще на входе поставить херувима с пламенным обращающимся огненным мечом там или как, да? Для чего? Чтобы был закрыт путь к дереву жизни. А почему? Потому что вот Адам сделался как один из нас. Вот теперь, чтобы он не протянул руки к дереву жизни и не остался вечно живущим грешником без покаяния. Что было понятно? Дело в том, что мы с вами как-то разбирали, Бог сказал в свое время, от всех деревьев можешь есть в раю, кроме двух или одного? Кроме одного. Дерево познания добра и зла, его нельзя. А дерево жизни? Значит, если только одно дерево оговорено, значит, от дерева жизни можно и нужно было. Отсюда напрашивается вывод, что значит, от всех деревьев они должны были есть, ну, скорее всего, что они успели от всех деревьев попробовать и насыщаться. Явно напрашивается вывод, что они ели от дерева жизни. Но после того, как они ели от дерева жизни, они съели от дерева смерти, давайте назовем так, или от дерева познания добра и зла, они умерли, они потеряли способность к жизни. Как это может быть? Некоторые говорят, нет, они не ели. Нет, они ели. От дерева жизни до грехопадения ели, потому что, во-первых, это не было запрещено. Показываю место Писания у больших пророков. Если я скажу праведнику, что он праведник, по-другому, ест от дерева жизни. Он понадеется на свою праведность и согрешит, то есть звучит, он съест от дерева познания добра и зла, то после этого ему все добрые дела его не вспомнятся, они перечеркиваются. Ну, так написано у больших пророков. Это звучит так. Ну и что, что вы ели от дерева жизни? Но последнее что? От дерева смерти. И от дерева смерти потом, через глубочайшее покаяние, осознание, жертвоприношение тела Сына Божьего, ломимое тело, пролитую кровь. Только потом можно есть от дерева жизни. Но признайте себя виновными. Не признают. Каин, а чего у тебя лицо поникло? А потому, что ты не признаешь себя виновным. Грех лежит возле порога сердца. Ну да, так сказал Бог. Но ты же не признаешь себя виновным. Он тебя влечет к себе, ты господствуй над ним. Не признает. Обижается на Авеля, что жертва Авеля принята, а жертва его, Каина, не принята. Кто виновен? Ну, конечно, Авель. Авель виновен или Каин? Непризнание своей вины обязательно побуждает к любой форме насилия. Понимаем? Насилие, оскорбление, обижать кого-то, непризнание своей вины обязательно туда ведет. Побить, ударить, толкнуть, подставить ногу, чтобы споткнулся, споткнулась. Заставить человека, чтобы человек раскрылся в своих грехах всенародно и сказать, вот видишь, смотрите, какой он, какая она. Это люди, которые не признают своей вины. Если этот процесс не останавливается, следующая заключительная часть – ненависть. И Бог говорит через Иисуса Христа в Новом Завете, ненавидящий тире является убийцей. Знаем об этом? Так физически еще не убил, не убила. А духовно, морально, психологически – да. А дальше не остановится, будет физическое убиение, непризнание своей вины. Итак, возвращаемся к вопросу издревле. Вот тут у евреев. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. И первое пророчество, которое было, это Едемский сад. И первое пророчество, которое Бог сказал, положу вражду между семенем жены и семенем змея. Оно будет жалить тебя в пяту, а ты будешь поражать это змея в голову. Ну, пророческое слово, пророческое. Там говорится еще более о воплощении Сына Божьего. И вот когда Сын Божий на кресте сказал «совершилось», вот оно исполнилось, то пророческое слово, которое Бог в Едемском саду сказал. «Паразит в голову» в русской Библии будет «поражать», то есть неоднократно, много раз, как будто незаконченная форма. В оригинале написано «паразит», законченная форма. Да, пророчество там было. Енох пророчествовал. Ну, сегодня не будем касаться этих вопросов. Итак, здесь говорится. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, то есть в Иисусе Христе, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его. Ну, слово ипостась, я думаю, можно будет заменить словом, чтобы было понятно. Полнота образа Божьего, ну, Бога Отца, Его естества. Потому что Сын Божий говорит, видевший меня, говорит, видел Отца моего. То есть полностью, вот почерк, походка духовная, действие. Иисус говорил, Сын, говорит, ничего не делает, прежде чем не увидит Отца Творящего. Ну, чтобы было понятно, да? Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершил с собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Итак, если внимательно смотреть на эту фразу, она говорит о том, что Бог говорил всегда в пророках, отцам нашим, ну и Адама с Евой тоже говорил, вопрос не здесь, а последние дни говорил в Сыне. Значит, слова Сына Божьего, это и есть слова Бога Отца. Почему мы так говорим? Потому что сейчас мы с вами подойдем к очень серьезнейшим вопросам. Читаем вот такую фразу, об этом описывает Иоанн, в Евангелии Иоанна. Евангелие Иоанна, 3 главы, читаем. Это разговор с Никодимом, а потом то, что говорит Иоанн Креститель. В различных темах мы с вами касались этих моментов, я назову стихи. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 11-12 стих хотя бы. А потом еще скажу, какой стих в этой же главе. От Иоанна, 3 глава, 11. «Истинно, истинно говорю тебе», то есть Иисус Христос говорит Никодиму, «мы, а кто это вы, говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели». Я буду читать с ударением, как у меня в Библии. «Мы говорим о том, что знаем, свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Кто такие вы? Ну, Никодим и ему подобные. Но Никодим не участвовал в совете и деле их Синедриона. Значит, получается, Синедрион в стороне, а Никодим в стороне, хотя он и в Синедрионе, но он с ними, с Синедрионом ничего общего не имеет. За исключением того, что он член Синедриона. Значит, а Синедрион — это вообще там страшные вещи. Сейчас будут, сегодня нам надо будет почитать. Мы. А кто такой мы? Но сегодня я не буду все детали рассматривать, нам не сюда. «Мы говорим о том, что знаем, свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Теперь в этой же главе Иоанн Креститель говорит в окончании главы. 32 стих. Хотя бы. «И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его». Он видел и слышал. Говорится о вопросе, то, что отец передал сыну. По-другому звучит так. Отец посылает сына и говорит, образно, чтобы было понятно, «Вот я, говорит, посылал пророков и говорил через них. Их кого побили, кого прибили, слушать не захотели». А теперь я, говорит, посылаю тебя. Может быть, тебя постыдятся, хотя знаю, что тебя распнут. Об этом сам Сын Божий сказал в притче. Хозяин виноградника имел виноградарей и послал своих слуг, там рабов, взять плоды. А они кого побили, кого прибили, кого ни с чем отпустили. Ну так вот, глумились, как хотели. Тогда Иисус говорит, хозяин виноградника сказал, пошлю, говорит, сына моего, единственного моего. Может быть, говорит, они увидят и постыдятся. И там очень страшный ответ. Они увидели его и говорят, это наследник. А, так вы знаете, что это наследник? Да, знаем. Но убьем его и завладеем наследством. То есть открытая форма ненависти. Почему? Вот нам вот туда надо будет идти, но мы будем рассматривать не их, а самих себя. Это страшные вещи. А в другом месте Писания, ну ладно, прочитаем это место Писания тоже. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Это очень-очень страшная фраза, очень благословенно глубокая, и на нее очень глубоко следует обратить внимание вообще всегда и в сегодняшней теме особенно. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 38. «Я говорю то, что у меня ударение». «Что видел у отца моего?» Дальше. «А вы делаете то, что видели у отца вашего». Еще раз. «Я, то есть Христос, говорю то, что видел у отца моего. А вы, кому он обращается?» Ну, книжники, первосвященники, там, саддукеи, да, фарисеи. Ну, то есть учителя Израиля. Он сейчас с ними имеет разговор, имеет с ними дело. Еще раз, «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». По-другому, знаете, как звучит? «По делам вашим можно понять, кто у вас отец». Вот мы уже подошли очень близко к одному моменту касательно меня, тебя, вас, нас. Всех нас, хорошо? Христиан. «По делам нашим, по мыслям, по чувствам, хотениям, помыслам, желаниям, действиям, по нашему проявлению, ну вот, стилю нашей жизни, ну, чтобы так было понятно. Понятно, у какого отца и что мы видели. Успеваем? А теперь следующая ступень ужаса. А теперь, вот когда мы засветились, не просветились, просветиться – это вот выйти на свет самим. А засветились – это вот темнота, и вот не видно, и вот мы вокруг себя создали вот такую обстановку, но мы прячемся, как страус, голову в песок, да? И вдруг, оп, ой, и мы оказались в свете, засветились, попались. То в этом случае надо отбелиться. Что делается? Надо покаяться. А что делается? Надо отбелиться. Побелку снаружи сделать, оправдаться, объяснение найти. Успеваем? Кто это делает? Мы вплотную подошли к этому вопросу. Кто этим занимается? Такими проделками? Люди. Конкретней. Христиане. Верующие. Чтобы было понятно. Псалом 140. Мы сейчас с вами подойдем к главному месту Писания. Не в эту деталь сейчас, которую будем читать. Немножко попозже. И будем очень глубоко думать. Мы сейчас подготавливаем для себя почву. Псалом 140, стих 4. Только хотя бы. Иначе, знаете, внимание у нас сильно рассредоточится. «Не дай уклониться сердцу моему». Это знаете, как звучит? Господи, стыдно признать. Держи мое сердце в уздечке. Не будьте как лошак, челюсти которого нужно обуздывать уздою. Боря, ты знаешь, если ты меня не удержишь, ну так, да, здесь звучит, то мое сердце обязательно устроит. Такое дело устроит, что мало не покажется. Что оно устроит? Смотрите. «Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым». Для какой цели? Для извинения дел греховных. «Вместе с людьми, делающими беззаконие». И да не вкушу я от сластей их. Еще раз, еще раз. Вот есть люди, делающие беззаконие. А я, говорит, вместе с ними. Кто это пишет? Давид. Это Псалом. Давид, тебе это самое, как ты себе чувствуешь, когда ты, вот у тебя родился этот Псалом. Я его весь пока не читаю, нам надо дальше другие места Писания читать. Ну да. Но ты его пел, это от избытка сердца. Это было исповедание твоей внутренности. Ну да. И ты написал это, чтобы потом в храме пели это. Ну да. Чтобы пели о том, что творится в твоей внутренности. Да. О Давиде следует сказать и признать то, что если он и согрешал, и грешил, то он умел глубоко и серьезно по-настоящему каяться, по-другому, признавать свою вину и признавать величие и могущество Бога. Господи, я погиб, но ты могуществен, я признаю себя. Не из-под палки признавать себя, не из узких обстоятельств, не из того, что, понимаете, вот, говорит, кто, говорит, камень в гору толкает, то потом это, ну, не сможет, силы не хватит толкать в гору. Этот камень потом на него или на нее скатится. И от этого камня убежать невозможно. Понимаем? Господи, я не собираюсь этим, говорит, заниматься. Я не хочу обманами заниматься. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым. Оказывается, сердце уклоняется к словам лукавым для того, чтобы извинить дела греховные. Значит, вот так Адам уклонился к словам лукавым, так Иов уклонился к словам лукавым. Так сегодня мы уклоняемся к словам лукавым для извинения своих дел. Почему? А вот потому что мы засветились. И теперь надо выкрутиться, вывернуться, оправдаться, защититься. А еще один из страшных методов защиты, лучшая форма защиты, говорят даже люди мира сего, есть нападение. Откуда они узнали эту правду? От Адама. Лучший метод защиты Адама – это нападение на Бога и на Еву. Ну да или нет? Не ел ли ты? А он говорит, нападаю на жену, она ела. А ты ж ты посмотри, а? А еще на кого? Которую ты дал. Вот чем мы занимаемся. Ох, это Адам. Не надо. Дело в том, что это прообраз для нас с тобой. Для каждого из нас. Апостол Павел в послании Коринфянам, во втором послании Коринфянам, ну, пару мест прочитаем, это страшная такая правда, как раз по этому поводу. Второе послание Коринфянам, вторая глава, стих 17, а потом в четвертой главе я скажу этому посланию, какие стихи прочитаем. Это мы подходим очень вплотную к главной мысли нашей сегодняшней темы. Второе послание Коринфянам, вторая глава, стих 17. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем истинно, как от Бога, пред Богом во Христе». Заново читаю. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, многие кто?» Христиане, члены церкви. Здесь уже не говорится у неверующих. Слово Божие, чтобы повреждали? Неверующие? Слушайте, да им сначала надо уверовать, чтобы потом повреждать Слово Божие. Если они его искажают или повреждают, это не настолько звучит, понимаете? Да потому что они во грехах, ну это понятные же вещи. Оказывается, здесь говорится о том, что когда человек находится во грехах, то он обязательно будет повреждать Слово Божье. Или брать такие места Священного Писания, которые бы его или ее, этого человека бы оправдывали, защищали, давали бы объяснение, чтобы, понимаете, ну, защититься. Еще раз, мы не повреждаем Слово Божье, как многие. Что делают со Словом Божьим? Повреждают? В этом же послании 4 глава. С первого стиха почитаем, ну, может быть, до четвертого. Да, хотя бы так. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Ну, если он имеет в виду открытое лицо и так дальше, сегодня пока мы не будем касаться этой детали. «Но, отвергнувши скрытые постыдные дела, чьи? Свои. Не прибегая к хитрости, но Адам прибег к хитрости, Ева тоже, Иов тоже». Чтобы обвинить Бога, защитить себя. Не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину. Ну, у римлянов я сегодня не буду зачитывать место Писания. Те, которые подавляют истину ложью. Это же вообще, а кто это такие? Это среди нас. Случайно не мы? Заново второй стих. «Но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, а для внешних – для внутренних». Чтобы было понятно. «Если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится?» Это место Священного Писания в малых посланиях у Петра не говорит о грешниках и нечестивцах внешних, говорит о внутренних. Если праведники в поместной церкви едва спасаются, слава Богу, что едва. Что это значит? Это тесные врата и узкий путь, и мало членов церкви находят их. Ну так надо читать. Мало находят и мало идут. Надо быть честными. Но теперь кто они, где они? Давай проверяй, я себя, ты себя. И поэтому он говорит, а нечестивые грешники где явятся? Ну не положено так рассуждать, что в церкви есть нечестивые грешники. Что вы говорите? А двое на постели, один берется, другой оставляется. Тот, кто остался, или та, кто осталась. Кто они? Ну-ка думаем. Опять мудрых, пять неразумных. Помните, они пришли. А он говорит, откуда вы пришли? Я не знаю вас. Делающие беззаконие? Что это такое? Мы сегодня с вами будем отыскивать преступников. Преступающих заповеди Божьи. Будем сегодня искать преступников, которые нарушают учение Христово. Что ты сказал? У нас вот эта тема. Да, сейчас мы подходим к этому моменту, этому названию. Еще раз. Третий стих, 2 Коринфянам 4 главы. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, не внешних, внутренних. Как это понимать? Бог, выведший народ израильский из Египта, так пишет Иуда, потом неверовавших погубил в пустыне. Так написано, да? Как, Господи, это народ твой, и среди народа твоего были неверующие? Да. Иисус говорил, он от начала знал, кто суть неверующий, и кто предаст его. В данном случае самый большой предатель оказался Иуда. Ну да, нет. Неверующий и кто предаст его? Но когда Иисус сказал, один из вас предаст меня, то заговорили все 11. Ну, Иуда-то это ясный вопрос, он же 12-й, так условно скажем. Все 11 заговорили. Вы о чем? Вот знаете, вот так задать каждому из 11. Петр, ты о чем? Ты что, действительно считаешь себя предателем? Понимаешь, да? Иоанн, ты на груди Иисуса, ты что, тоже в предателях? Ну, давайте, давайте. Знаете, они неспроста заговорили. Не я ли? Почувствовали. Я объясню нечто. Очень простой такой момент. Женщину привели, взятую в прелюбодеянии. Моисей сказал, таких побить камнями, что скажешь ты? Он ничего не отвечает. Они домогаются. Он говорит, кто из вас без греха? Возьми камень и брось. Только после этого они стали обличаемые своей совестью. А до сих пор совесть их не что делала? Какое слово сказать? Кляп. Знаете, что такое кляп? Ну, люди взрослые знают, подростки не знают. Это открытый рот, запихать платок, а потом и закрыть рот. И язык не поворачивается, говорить не можешь, только можешь мычать. Кляп. Поняли?
Это же ужас, кошмар какой-то. Предатели? Как такое может быть?
Совесть заговорила когда? Только тогда, когда он сказал, кто из вас без греха, возьми камень и брось. Для меня звучит, что совесть у них была с кляпом во рту.
Она ничего не говорила, молчала. Они были правы в своих глазах. Они не признавали своей вины.
Они готовы были побить ее камнями.
Да и его тоже, если бы он сказал, что ее не надо побивать камнями. А, то ты против моисеевского закона.
Потому что в законе Моисеем сказано, таких побивать камнями. А ты что скажешь?
А ваша совесть вам что сказала? Ничего. А что с вашей совестью? Где она?
Для меня звучит так. И вот 11 апостолов, только, пожалуйста, мы их не судим. Это же я, ты, мы, вы, они. Правда, да? Ну, давайте, разбираем. 11 апостолов ходят, и совесть ихняя их не судит в вопросе того, что они в числе предателей. Понимаем?
И вдруг он говорит, один из вас предаст меня.
И зашевелилась совесть у всех. И у Иуды тоже.
Иуда себя прикрывает и говорит, не я ли, Господи, ты сказал?
Ну да? Итак, мы возвращаемся. А вы что, а чего вы решили про себя, что вы предатели?
Ну, ты знаешь, ну...
Вот нам бы побывать в ихней шкуре на вот этом месте, где 11 сказали, не я ли. И вот знаете как, чтобы, позвольте я так скажу, удостоиться такого слова от Господа.
Ну, с кафедры, да, или как? Раз, сила Божия, ну или как правильно сказать?
Но наш Господь, знаете, очень так тонко сказал, особо не громыхнуло, землетрясения не было, грома не было. Кто из вас без греха, возьми камень, брось в нее, в женщину. Ну, как он сказал, какая у него интонация была?
Ну, конечно, печальное, сожалевающее об ожесточении их сердец. Очень похоже, что так. Но он не громко так сказал. Ну, сказал так, чтобы не на чувственность надавить, а чтобы просто затронуть. Резонанс. Вот представляем, мы на собрании, и Бог говорит: один из вас предаст меня. И мы все на колени, и все кричим: Господи, не я ли? Господи, не я ли? Господи, не я ли? Слушайте, до сих пор сидели и кричали: Аллилуйя, слава Богу, а теперь не я ли? Это очень просто. Наш Господь, когда зашел в синагогу после искушения от дьявола, вернулся в силе. Так написано. И вот он заходит в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии. Для меня звучит, что на тот период времени читалась книга пророка Исаии. И он вовремя пришел. И искушение было вовремя. Все кстати. И он открывает место Писания: Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня благовествовать нищим. Исаия 61:1. И вот там Лука очень детально пишет. И он сказал: ныне исполнилось слово, слышанное вами. И все подтвердили ему, что это действительно так, и дивились словам благодати, исходящим из его уст. Ну так, да, все же нормально, все хорошо, реакция прекрасная, правда, да? А он берет и копает глубже, так раз, и запустил на глубину ковш экскаватора духовного, да? И он говорит: вы мне скажете, врач, исцели самого себя, сделай и в своем отечестве то, что мы слышали, было в Капернауме. Знаете, как это звучит? Ха. Так он сначала в Капернаум зашел, а потом с Капернаума сюда пришел, после искушения от дьявола. И уже пока он с Капернаума пришел в свое отечество, с Капернаума уже прибежали и сказали: вы знаете, что он делал? Вы знаете, что Бог через него делал? Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ну так, ну почитайте внимательно, увидите сами. То есть это говорит, что слышали в Капернауме, значит, там он успел побыть, а оттуда еще не успел прийти, а уже известие нам известно. И он говорит: знаете, было много вдов в Израиле в одни пророка Ильи, но ни к одной из них не был послан Илья, только ко вдове в Сарепту Сидонскую. А потом говорит: много было прокаженных в одни Елисея в Израиле, много было, но ни один не исцелился, кроме Неймана прокаженного. И они все так вот стали бить себя в грудь и сказали: да, точно глаголишь, истину сказал, это же кошмар, каемся. Нет, они все до одного, написано все, до одного не написано, все, значит все, исполнились. Что такое исполнились? Это значит, ух, наполнилось и через край выплеснулось. Они не сговаривались. У них связка была с демоническим огнем. И когда это слово было сказано, то пыхнуло. Они не признали своей вины, но у них все вырывается. В какой форме? Все исполнились ярость. Успеваем. Но это же евреи! Ну как такое может быть? Дело в том, что вот бывает, Бог не очень глубоко заходит. И все кричат: Аллилуйя! Осанна! Как глубже зашел, один из вас предаст меня. Крик какой? Не я ли? А если по-другому копнуть эту область, то, не дай Бог, очень многие исполняются ярости и бешенства. Кто? Евреи? Что вы говорите? Ну, тогда евреи, а на сегодняшний день члены церкви. А почему? А потому что в сердцах, в глубине сидит притаившийся, а еще, может быть, и не один. Но никогда его не трогали. И вот, наконец, тема какая-то зацепила глубоко, и он, чтобы оправдать себя, вырывается наружу. Нам вот сюда. Нам вот сюда. Возвращаемся 2 Коринфянам, где остановились, 4 главы. 4 стих. Ну, с 3 берем. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Для неверующих. Вот как мы с вами коснулись, вышедшие из Египта, оказались неверующие. И вот среди апостолов оказался, кто суть неверующий и кто предаст его. Но в определенной степени надо быть честными и согласиться, что раз апостолы, 11 человек, сказали: не я ли предам тебя, значит, это первый признак, что на определенный процент у них было неверие. Что ты сказал? Ну, у нас были с вами темы. Наш Господь, когда воскрес и пришел, Он 11, ну а там, видимо, еще другие были, потому что 12 уже не было, Он покончил с собой, Иуда, и укорял их за ихнее жестокосердие, что они, видевшим Его, Иисуса Христа воскресшим, не поверили. То, что из числа апостолов не поверили женщинам, некоторые, а может быть почти все, за исключением одного-двух, раз апостолы не поверили женщинам, а что у них было жестокосердие, значит, у них не было веры до конца. Значит, у них была степень, следствие будет дальше предательство. Понимаем, нет? Дальше. Если внимательно смотреть, был момент, евангелисты описывают, мы пока в Коринфянах, мы сейчас сюда возвращаться будем. Евангелисты описывают и говорят, вот как он сказал, я же, говорит, предупреждал вас, что я с вами встречусь в Галилее. И ангелы же сказали, идите в Галилею, и там вы его увидите. И вот они пошли туда, в Галилею, и там его увидели. И поклонились, евангелист пишет. Но некоторые или многие, сейчас я уже не помню эти детали, усомнились. Почему? Когда на лодке плыли, помните, в ночь, и ничего не поймали, а Иисус уже воскресший был. А на берегу силуэт, кто-то стоит и кричит, дети, есть ли у вас какая пища? Они говорят, нету, ничего не поймали. Он говорит, с правой стороны лодки закиньте сети и поймаете. Они закинули сеть, а там потом посчитали 153 больших рыбины. И Иоанн говорит, Симон, это Господь. На что ты это взял? А остальные, их там всего 6 человек, кажется, было. Или 6, кроме Петра, но это уже детали, ладно? То есть не все 11. Но ты почувствовал, Иоанн, что это явно Господь. Написано, Петр услышал, что это Господь, опоясался и бросился, и, ну, поплыл, в смысле. Для меня звучит так, что у Петра всколыхнулась вся внутренность до того, как он услышал от Иоанна. А что Иоанн сказал, это была капля через край, образно говоря. Вот интересно, вот теперь те, которые в лодке были, они потом пришли там, поклонились, они признали? Признали Иисуса за Господа? Они признали, что Он воскрес? Когда мы очень трудно идем на веру, это говорит вопрос о том, что у нас внутри с внутренностью ненормальность, у нас грехи. Ты, учитель Израилев, этого не знаешь? Чего? Завтра у ворот Самарии. Вы всех ослов съели? Да, даже головы. Вы все голубей съели? Да, даже помет голубиный. А что вы еще ели? Да уже детей начали есть. Завтра у ворот Самарии, вот мера ячменя, там пшеницы, копейки, гроши, центы будут стоить. И вдруг сановник, который должен побуждать к вере, говорит, разве это может быть? Разве Бог услышит эти вопросы необходимости? Скажите, сегодня мы не такие на сегодняшний день с вами? Что об этом молиться? Разве Бог на это ответит? Разве Бог это совершит? А ты как сказал про Бога, что если окна небесные откроются, Бог это не сделает? Ты за кого Бога считаешь? Вот такое отношение к Богу говорит о вопросе греховной внутренности. Понимаем? Вот он ответ вот здесь. Если же закрыто, это 2 Коринфянам 4 глава, 3-4 стих. Если же и закрыто благовествование наше, что завтра у ворот Самарии будут за копейки продаваться, то закрыто для погибающего, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Это беда, ум ослепленный, ум поврежденный. И с таким умом воспринимать Слово Божие, оно не вселяется. Почему вы не можете слышать? Почему вы не понимаете речи мои? Ну, потому что у вас другой отец. Как другой отец? Мы члены церкви. У нас отец Авраам, говорил народ Израиля. Не, говорит, не надо, не надо. Если бы отец ваш был Авраам, то вы бы меня любили. Да, Иисус так сказал. А теперь вы хотите меня убить. И по-другому звучит. Если бы отец ваш был Авраам, то вы бы слушали и воспринимали слово мое и понимали бы, оно в вас бы вселялось. А чего вас наизнанку выворачивает? Нам вот туда надо, мы сейчас туда подойдем. 4 стих. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ну, я уже не смогу туда дальше идти, потому что время бежит, нам надо немного дальше двигаться. Возвращаемся к Евангелию от Иоанна. Читаем вот такую вот фразу здесь. Евангелие Иоанна, 8 глава, 43 и 47 стих хотя бы. Ну, мы с вами сегодня прочитали здесь уже 38. Чтобы увязать эти события, читаем 8 Иоанна, 38, 43 и 47. И пока достаточно, иначе очень внимание будет распыляться, или как сказать. Иоанна 8:38. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Дальше он говорит: «Отец ваш дьявол, вы хотите исполнить похоти отца вашего». Вот эту фразу, когда раскрываешь для себя и смотришь, вот наши дела, желания, хотения, мысли, чувства, чувствования, помыслы, понимаем, действия, поступки, это говорит о вопросе, чьи дела мы исполняем. И страшная вещь. Да нет, у нас Отец-то Небесный. Подождите, Отец Небесный, а почему мы нарушаем Его волю? Почему мы нарушаем Его Слово? Вот мы сейчас сюда подходим. Давайте 41 читаем в этой же главе. «Вы делаете дела Отца вашего». Вот мы с вами делаем дела либо одного отца, либо другого. К нам приходят мысли либо от одного отца, либо от другого. У нас производятся действия, хотения и желания от одного отца или от другого. Ну давайте, да? Наш язык говорит от одного отца или от другого. У нас помыслы от одного отца или от другого. Ну, да-да. Представляем, куда мы идем сейчас? И вот когда нам надо теперь признать, так вот эти мысли, чувства, хотения, желания, ну куда? На какие весы? На какую чашу весов вложить? На Божью или... Ну, не, сатанинскую, ну, нельзя так сказать. Ну, что так грубо? Ну, что так сразу? Ну, что это самое? Ну, ошибка, оплошность, опрометчивость. Но не последили за своим языком, вот ляпнули, сказали, вот не подумали. Ой, сделали, да не подумали, ой, поступили, да не задумались. Не надо ерундой заниматься. Надо признать вещи своими именами. Или назвать своими именами, да? Христос бы так поступил? Нет. А если не поступил, то чьи поступки я сделал, ты сделал, ты сделала, мы, вы, они? Чьи? В небо хотим. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, 41 стих. «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем Бога». Иисус сказал: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». Сразу на 47 стих перехожу. «Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Вот сюда иду. Знаете, куда иду? Вот те слова, которые мы говорим, поступки, которые мы делаем, так мы от Бога или не от Бога? Ну-ка. Приехали? Вот то, что мы сегодня сделали, вчера сделали, позавчера сделали, ну, к примеру, да? Это от Бога или не от Бога? Если не от Бога, а мы сделали, значит, мы не от Бога. Подожди. Не, мы все-таки от Бога. Мы все-таки от Бога. Хорошо. Нет проблем. А тогда чего мы сделали дела, которые не от Бога? О чем мы тогда рассуждали, а не от Бога? А что тогда мы говорили, а оказалось, что это не от Бога? А что мы слушали по телефонам или на интернетах, а это не от Бога? А мы от Бога. А вот смотрим, не от Бога. Мы от Бога, но вот слушаем, не от Бога. Мы от Бога, но мы смотрим туда, что не от Бога. Мы от Бога, но мы делаем то, что не от Бога. Ну, мы делали. А сколько часов тому назад? Ну, давайте. Вот сюда нам идти. Когда эта тема стала открываться, когда, знаете, я, ой-ой-ой, говорю, Господи, я понял. Это нам надо. Очень серьезно надо. Очень глубоко надо задуматься об этих вопросах. Поступки, действия, хотения, желания, проявления. Надо признать, это от Бога или не от Бога. А тогда надо и признать. Так что же мы делаем? Фактически это называется на момент соделанного действия, слова, поступка, взгляда, мышления, слушания. Ну, всего абсолютно. Хотя мы от Бога, но мы сделали шаг на территорию дьявола. Ну, да или нет? Ну, мы же от Бога, но мы встали на территорию дьявола. Надо с этим согласиться. А что мы туда идем? А что ты решил, что мы туда идем? Ну да, сейчас мы будем решать, почему решил. Я ничего не решал. Так решено в Священном Писании называть вещи своими именами. 43 стих. Иоанна 8. Почему вы не понимаете речи моей? Знаете почему? Потому что не можете слышать слова моего. А что вы понимаете? Вы понимаете речи дьявола. Вы можете слышать слово его. Непривычно так говорить. Придется. Читаем такое место Писания. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 16 по 19. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 16 по 19. И наше внимание будет 19. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». По-другому, «Я передаю Его учение». По-другому, «Свое учение Он, тот, который послал меня, Иисуса Христа, то есть». Он передавал свое учение издревле отцам вашим в пророках. Понятно, да? То есть Бог издревле передавал свое учение через пророков. Первым пророком был сам Бог в Едемском саду. И он передавал учение Адаму с Евой. Они его потеряли, это учение, путь, который он предлагал. И он дальше учил их, как быть восстановленными. Там была жертва, там был, ну, агнец или какое животное, которого надо было принести в жертву за грех. Значит, там был жертвенник, надо понимать, из камней. Значит, на этом жертвеннике были дрова поломанного фигового или, как это сказать, дерева. Как он называется? Инжир. Фиг-3 это по-американски, инжировое дерево, или по-английски фиг-3. У малых пророков написано, кто это лазил по моей смоковнице? Смоковница это по-еврейском тексте называется. Я обломал ветви и ободрал листья. Ответ будет Адам. Они эти листья сшили, а потом из этих листьев сделали одежду. Значит, надо было животное заколоть, с него снять шкуру, но принести жертвоприношение как положено, надо было показать это. Кровь пролить, тело сжечь. Это была жертва за грех. Но сегодня не буду разбирать, но там надо было подвести к мирной жертве, только тогда, когда они покаются. Но полноты покаяния, чем ее мерить, сегодня не разбираем этого вопроса. И потом он берет одежды, делает сам Бог. И он пророчествует им. И вот это учение, Это древнее учение. Сегодня мы не касаемся этого, у нас когда-то была тема, но скоро, видимо, ее придется заново с другой стороны раскрыть, чтобы посмотреть и увидеть, как мы в этом учении находимся, в древнем пути. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня, Его учение Он мне дал, я передаю. Кто хочет творить волю Его, вот это надо запомнить. Кто хочет творить волю Его, так хочет или не хочет? Хотим или не хотим? Мы по воле живем Божьей или по милости?» Видите, куда нам надо идти? Пока туда не движемся. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении». По-другому. Если не хочешь творить волю Его, не узнаешь об этом учении. Если это учение нам трудно дается, это первый признак, что мы не хотим творить Его волю. А мы языком говорим. Особенно в молитве «Отче наш». «И да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Да? Ну, а делаем по своей волею. Вольнодумию, произвол. Если там посмотреть корень слова, воля, проявление своей воли в любых формах, вопреки воле Божьей. Это получается, если мы делаем дела, поступки, слова, мысли, чувства, хотения, желания у нас проявляются, помыслы, не по воле Божьей, значит, чью волю мы исполняем? Свою. Минутку, свою? С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния, чтобы они избавились из сети дьявола, который уловил их в свою волю? Так получается, своевольные наши поступки говорят в пользу того, в пользу немножко неудачно звучит, ну, в защиту такого вопроса, что мы уловлены в волю дьявола. И теперь дьявол навязал нам, к стыду нашему и позору, волю свою, и волю дьявола мы проталкиваем в наших действиях, хотениях, желаниях, поступках. И мы, знаете, что мы делаем? С учением Христовым, знаете, что мы делаем? Мы приступаем учение Христова. Вот теперь мы подходим к теме. Еще раз смотрите. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении. От Бога ли оно? Или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы поставшего Его, тот истинен, нет неправды в нем. Теперь смотрите внимательно, какая страшная истина. Не дал ли вам Моисей закона? Дал. И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня? Ну, мы не касаемся, за что хотите убить. Ну, потому что вы же не по закону, мы сегодня с вами разбирали. Люди будут искажать, защищать, отбеливать, обвинять, нападать. А потом... ненавидеть, а потом физически убивать. Нас сегодня это не касается, пока мы в рассуждении. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? Ой, я читаю эту фразу к Новому Завету, хорошо? Не дал ли нам Отец через Сына Своего Иисуса Христа? Учение Христово называется. А сколько из нас исполняют учение Христово? Хороший вопрос. А сколько из нас нарушители учения Христова? По-другому. Сколько из нас преступники учения Христова? Не страшно звучит? Чтобы было понятно. Читаем послание Иоанна. Второе послание Иоанна. Единственная глава, 9-10 стих. Здесь так страшно написано, что ой-ой-ой. Ну, это правда. Одну часть мы сегодня будем разбирать, вторую я не знаю как. Я скажу, почему, не знаю как. Когда это прочитаем, тогда будет понятно. Второе послание Иоанна, 11 глава, 9-10. Всякий, а что значит всякий? Всякий. Любой. Приступающие учение Христова, люди-безбожники не могут переступить, нарушить. И вообще сегодня мы коснемся, что такое быть преступниками. Преступники – это нарушители закона. Это мягко сказано, это еще не то. Это пока еще не то. Мы сегодня коснемся с вами этой детали. А здесь говорится, преступники находятся в церкви, по местных собраниях. В семьях христианских преступники и преступницы. Ну, где-то есть, где-то нету, где-то один. Ну, двое на постели, преступник или преступница останутся. Ни преступник, ни преступница вознесутся. Ну, все понятно. Пять мудрых, пять неразумных. Пять мудрых – не преступницы. Пять неразумных – преступницы. Не от слова «преступить», а от слова «переступить», «нарушить». Понимаем? Две мелющие на жерновах, ну или двое мелющих, вон, могли быть и мужчины, если большие тяжесть, тяжелые жернова, то там женщины не будут крутить. Женщины маленькие жернова крутили. А мужчины большие крутили жернова. Самсон большие жернова крутил, не маленькие. Одна берется, другая оставляется. Один берется, другой оставляется. Так. Преступники останутся. А где-то преступники? Ну, Священное Писание говорит, и вот придут ангелы и заберут из... Ну, откуда? Соберут. Это и плевелы из царствия его. Вот царствие его, ну так звучит, церковь поместная, ну царство его. И вот делающие беззаконие, да, соберут и свяжут их отдельно и так дальше. Там описывается, да, очень вопрос. Что? В поместном собрании есть беззаконники, которых надо вот собрать и это самое. А кто такие беззаконники? Вот знаете, для меня как звучит? Ну как это правильно сказать? Один из вас предаст меня. И все заговорили. Не я ли? Вот придут ангелы и соберут из царствия его беззаконников. Для меня звучит почти один к одному. И они все закричат, и не я ли? Но самый главный беззаконник оказался Иуда. Ну не поворачивается язык такое сказать, ну правда? Ну да. Ну а у них-то язык повернулся, а не я ли предатель? Повернулся. А не я ли преступник, не я ли преступница? Давай вот так вот вопрос поставим. Расскажу, почему. Заново сюда, второе послание Иоанна, 1:9. «Всякий, приступающий учение Христово». Это говорится о внутренних в церкви. «И не пребывающий в нем». В членах церкви пребываем, а в учении Христовом вопрос. Пребываем ли? Пребываем ли постоянно? Пребываем ли во всех пунктах и во всех вопросах? Потому что Священное Писание говорит, вот тот, кто сказал «не убей», тот сказал «не прелюбодействуй», а не сказал «не укради». Ну, я примерно своими словами. Если ты не убьешь, не прелюбодействуешь, а ты украдешь, ну, ты же все равно же преступник такого же, вернее, того же закона и того законодателя. Ну, да? Поэтому, говорит, какая разница, каким грехом ты нарушитель? Не играет роли, ты нарушитель. Поэтому вопрос... А мы не нарушители чего? Всякий, приступающий учение Христова, потому что это учение не Христова, а учение Бога Отца. Но поскольку Бог Отец вложил свое учение в своего Сына, то Сын, как почтальон, пускай будет там, пришел и передает. Но имеет полное право сказать, это учение не мое, хотя я, говорит, передаю, а от Отца. Мы сегодня читали, правда? Правда. Всякий приступающий по-другому. Всякий член церкви, принявший когда-то Иисуса Христа своим Спасителем, вступивший в завет с Богом и обещавший добрую совесть через факт водного крещения, когда-то принявший Святого Духа и говорящий на иных языках, но приступающий учение Христова. И прикрывающиеся говорением на иных языках, духовным стажем, знанием Священного Писания и прочими вопросами.
Ну, мы же обычно так и поступаем.
Всякий вот такой, приступающий учение Христово, не пребывающий в нем в учении, не имеет Бога.
Они имеют Бога, как же Бог заберет небо?
Да не заберет. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына.
Ну ладно.
Ну вроде понятно. А это вторая часть. Вот я почему сказал, говорю, я не знаю, как сегодня мы будем разбирать. Может быть, не успеем.
Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его.
Дело в том, что когда стала открываться эта тема, я как глянул, ахнул, я не знаю, как сказать.
Я просто, наверное, заголосил. Я говорю, Господи, так кто же может спастись?
Ну, в свое время, помните, Иисусу сказали, задали вопрос, неужели мало спасающихся? И он рассказывает, как, что, чего, зачем, почему. И он говорит, так неужели мало спасающихся? Кто же может спастись?
Он говорит, во, наконец, говорит, прозреваете, образно говоря. Невозможное человеком, возможное Богу. Если праведники едва спасаются, то нечестивые грешники где явятся?
Неочищенные нечестивцы и грешники где явятся?
А очищающиеся?
И Бог задал вопрос. Святой да освящается еще. Я замер и говорю, а нечистый что? Пусть продолжает скверниться.
Ужас!
А если у нас скверна поступков, действий, мышлений, рассуждений, языка, мыслей, чувств, хотений, желаний, так что получается, мы должны продолжать скверниться?
Слушай, давай приводить себя в порядок во имя Господня. Встань, спящий, воскресни из мертвых, и да осветит тебя, да живит Господь, да?
Знаете, что я здесь вот увидел в этом 10 стихе? Боже мой, я себя посмотрел, я увидел окружающих. Не для того, чтобы на окружающих, понимаете, перевести стрелки ответственности. Я говорю, Боже, кто в чем приступает учение Христово?
Кто в чем?
Почти поголовно.
Если не вот в этом, так вот и этом. А вот тот или та, не вот в этих вопросах, а вот в тех вопросах.
Но ведь мы же друг друга хорошо знаем, нет?
Ну, все-таки знаем. Но себя же-то знаем, да? Но хватит крутней-то заниматься.
Я говорю, Господи, так что ж получается? Нас нельзя принимать в дом?
Каяться надо. Каяться. Признать свою вину. Согласиться.
Что такое преступник?
Галатов.
2 глава, 18 стих.
Что такое преступник?
Галатов 2, 18.
Только 18 стих, выше, ниже не берем, чтобы внимание не распылилось у нас. Ибо если я снова созидаю,
то есть я созидал или я созидала, а теперь созидаю заново.
Созидать заново, значит, между двумя действиями созидания было действие разрушения. Либо действие остановки созидания. Пауза какая-то произошла. То есть первое созидание было приостановлено. Либо паузой, либо ожиданием, либо чем-то другим, либо разрушением того, что было созидаемо. А теперь продолжается созидание заново, вновь, или, если приостановленное, продолжение дальше. Заново читаем. «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником».
Это получается. Во грехах жили, пришли ко Христу, принимаем Христа и разрушаем дела дьявола, в которых мы участвовали. Ну так, да? Это ж чудесно. Иисус пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Это чудесно.
Сказано, что Бог не вменяет людям преступлению их.
Ну, сегодня, может быть, я не буду касаться этого вопроса, хотя частично может быть.
Хорошо.
Но проходит время, и мы беремся за старую стройку. И вот грехи были мирские, а теперь становятся христианскими. А вот эти грехи были в миру, ну а теперь в христианстве, в самом себе, в самой себе, в своей семье, с мужем, женою, с мужем. Не играет роли, ладно, или холостые, ну, не женатые, не замужние, не играет роли, ладно. Но теперь эти грехи, то они были сатанинские, а теперь они ангелами прикрытые. Но вопрос, вот это действие, слова, поступки, хотения, желания, с ними согласно небо? Нет. Тогда это дела чьи? Божьи или сатанинские? Сатанинские. Тогда, раз мы это говорим, делаем, слушаем, поступаем, значит, получается, мы на совете с преисподней, да? Да. То получается, для нас родным стал дьявол. Да не может этого быть, что ты говоришь? А дела? Так еще хуже. Проблема заключается в том, что мы покаяли в свое время, разрушили, а теперь восстанавливаем, утверждаем, узакониваем, искажаем места Священного Писания, даем объяснение, отбеливаем. И что дальше сказать? Где такое? Где? Что вы говорите? Где такое? Хорошо. Наш Господь в одни плоти сказал очень интересную такую фразу. Помните, ну, два евангелиста, они по-разному описывают это событие. Вот он беседовал там, учил, рассказывал, ну, прочие-прочие вопросы. И вот у людей была тьма тьмущая. И помещение было битком забито, и там при входе, надо понимать, и в окнах стояли, и везде стояли. Помните, описывается момент, не могли расслабленного принести, так крышу раскопали, раскрыли ее там, ну, это уже по-разному описывается, и опустили на середину, потому что по-другому невозможно. А тут пришла мама. Надо понимать, но для меня звучит так, что братья Господа нашего Иисуса Христа, у него 4 было брата, и сестры, ну, минимум 2. Значит, бесы увидели, что проигрывают битву. Значит, надо поправить. Как? Очень похоже, что через братьев, скорее всего, это, ну, возможно, через сестер, но через маму не думаю. Вот, и они маму взяли, и вот пришли, и вот в другом месте даже описывается, они хотели взять его, потому что говорили, что он вышел из себя. Сегодня не касаемся этого вопроса. И вот они пришли, а пройти не могут, и никто их не пропускает. Ну, вы там скажите, что вот мать пришла, и братья, и сестры. И представляете, там идет работа, там идет хирургическая операция для того, чтобы раскрыть, вытащить эти грехи, беззакония, чтобы люди получили освобождение. И вдруг под горячую руку маму привели, братья и сестры. Ну, надо же уважение иметь к маме. К родственникам же надо иметь уважение. Надо. Не дает ему знать. А он говорит, кто мне, мать? Матерь и брат и сестра. Знаем, да, это место Писания? Читаем. Луки 8, 21. Всего лишь. Что он отвечает? Луки 8, 21. Значит, ему дали знать, мать, братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ, матерь моя и братья мои, суть, слушающие слова Божие, исполняющие Его, Слово Божие. Значит, кто, Господи, тебе и брат, и сестра, и матерь? Кто? Он сказал, восхожу к Богу моему и Богу вашему, к отцу моему и отцу вашему. Ну, для апостолов 11 это имело право, а для нас с тобою? Ну, мы обычно же берем это место себе на вооружение. Ну, да, берем. Он говорит, вот вы, говорит мне, братья и сестры, пускай будет так, если слушаете Слово Божье и исполняете его. Мы слушаем, слушаем. Но о чем разговор? А мы исполняем. Ой, приехали. Значит, если мы не исполняем, хотя слушаем, то уже такое, какие мы братья, какие мы ему сестры, да? Значит, если уже под вопрос ставится, какие мы ему братья, какие мы сестры, тогда под вопрос ставится, какие мы Но все-таки, я отвечу, все-таки мы дети нашего Небесного Отца. И все-таки мы братья и сестры. А почему так решил сказать? Я сейчас скажу. Потому что сегодня мы прочитали с вами в начале темы «Возвратитесь, дети-отступники, я сочетался с вами». Ему, Богу, Отцу, не стыдно признать себя, я ваш отец, хотя вы дети-отступники. Понимаем, да? По-другому теперь звучит так. Я все равно ваш отец, хотя вы... Кто его знает, как вы слушаете и как вы исполняете слово мое? Понимаем? А теперь еще одна деталь. Другой евангелист пишет. Марк пишет. 3 глава, 34 35. А тут он еще одну деталь. Ой-ой-ой-ой. Там слушающие и исполняющие или соблюдающие, а здесь другая деталь. Марка 3, 34. И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот Матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Ой-ой-ой-ой-ой. Это уточнение больше, чем просто исполнять слова. Волю? Я скажу, какая разница для меня, а вы подумайте сами. Можно исполнить волю своего господина, будучи рабом из-под палки. Успеваем? Для того, чтобы палка господина не прошлась по нашему хребту, то мы, рабы этого господина, из-за страха наказания будем исполнять его волю. Вопрос. Это есть исполнение воли? По-другому. Вот они поженились, а он видит, что она его недолюбливает. А он ей говорит, если я поймаю тебя, что ты меня недолюбливаешь, я тебя убью. И из-за страха быть убитой, она его начинает любить. Мы согласны на такую любовь? Я не знаю, как сказать, но я знаю, как сказать. Из-под палки голода младший сын заговорил о своем отце, о себе как о сыне и о своем покаянии. Да? Честно, давайте. Из-под палки голода, не из сознания, не из совести, не из любви. Но заговорил. Отец принимает и такое. Но, говорит, я ценю, когда не из-под палки, не из тесных обстоятельств, не рожно, это такая палка с острием, разделенная на два, но она побольше, по длине. На медведей идут, на зверей идут, понимаете, они напарываются. Савлу в свое время было сказано, трудно тебе, ты гонишь меня. Кого ты гонишь? Ты знаешь... Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. Бывает таким рожном, в угол загоняется человек. Бывают жизненные обстоятельства настолько до нас добрались, а мы теперь кричим, каемся, все, и мы готовы эти грехи растерзать и уничтожить. Приходишь в тюрьму, неважно кому, к нему, к ней, не играет роли, какой вид греха, за какое преступление сидит человек, не играет роли. Ну что, ты тут грешишь? Нет. А что так? Не дают, нету возможности. Ну и как ты теперь без греха? Ну ведь раньше ты не мог жить, не могла жить. Ну да. Ну первые недели две по стенам походил, походил, а потом успокоился, успокоилась. Понял. Вот когда срок отсидишь и выйдешь на свободу. Ну сейчас же ты этот срок не будешь же грешить? Ну да, не буду грешить. Не грешишь? Нет, не грешу. А когда на свободу выйдешь, будешь грешить? Какой ответ будет, как вы думаете? Основной ответ, честный и справедливый, страшный. Не знаю. А почему ты не знаешь? Уже в себе не уверен, в себе не уверена. А почему нет уверенности? Это не вопрос самоуверенности, пожалуйста. Чувствует человек свою нечистоту. Это не осуждение, это факт. Понимаем? Это образно говорит, а один из вас предаст меня, и они все сказали, не я ли, поняли? Вот что творится, друзья. Нам с вами надо себя проверить. Исполнение воли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Исполнение воли.
Читаю место Писания. Меня удивляет один из вопросов. Это Евангелие Иоанна 13 главы 34-35. Меня сильно удивляет этот вопрос. Почему? Потому что сплошь и рядом я слышу обратную картину и основываются на местах Священного Писания. Дело в том, что когда я исследовал эти места Священного Писания, Бог обратил мне внимание, что те места Писания, когда апостолы писали, они писали людям, знающим Ветхий Завет. И они проповедовали им из Ветхого Завета. А в Ветхом Завете вторая заповедь – возлюби ближнего своего, как самого себя. И надо было людям объяснить Христа из Ветхого Завета. И потому в объяснении апостолов вторая заповедь – возлюбите каждый ближнего своего, как самого себя. А скажите, а эту заповедь наш Господь оставил или изменил? Мы знаем это, нет? Читаем Евангелие Иоанна, 13 глава, 34-35. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга в Ветхом Завете, как самого себя, да? А здесь? Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Новая заповедь. Значит, как самого себя отменена? У нас зачастую нарушение, как самого себя полюбить. Не говоря о вопросе, чтобы полюбить один другого, как Господь полюбил. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Любовь какую? Как самого себя? Как саму себя? Или как я возлюбил? Что видят окружающие люди? Я скажу, что они видят. Они едва-едва видят, что мы любим друг друга, как самих себя, и то толком нет. Мы нарушители учения Христова. Что ты сказал? Читаем Матфея. 5 глава. Ой-ой-ой-ой-ой. Все про меня, и все про тебя, и все про вас, и все про нас, и все про них. Я буду называть стихи. 5 глава Матфея, начнем с 19-го. Ну, не подряд все, немножко будем перемещаться. Детали, может быть, не очень вдаваться будем, потому что время бежит. Матфея 5:19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших. Оказывается, есть малейшие, а есть не малейшие, да? Я сегодня не разбираю вопроса, какие заповеди не малейшие. То есть малейшие для меня звучит маленькие, да? Маленькие, малейшие. А есть покрупнее заповеди. Ну, примерно так. Ну, в русском языке для меня так звучит. Я пока разницы не делаю, ладно? Пока я вот читаю, как оно здесь есть. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит, научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. В другом месте он сказал, наш Господь, если вы не умолитесь и не станете как дети, то вы не увидите Царствие Божие, не то что не войдете. Ладно, покамест, не будем, может быть, трогать, а мы умолились как дети. Да, что вы говорите? Не думаю. А что ты так решил? Ну, посмотри каждый свои взаимоотношения в своей семье. Больше далеко ходить не надо. Посмотрите на это. Вот не дай Бог покамест, или дай Бог, не знаю как, или дал Бог, или не дал Бог. Какое правильное слово сказать? Я сейчас скажу. А вот бывают такие моменты, очереди за продуктами, понимаете? И бывали такие факты, вот выносили какие-то продукты. Пожалуйста, можете разбирать бесплатные. Ой, что там творилось? Чуть ли не по головам ходили. Христиане. Так они с одного собрания или с разных церквей? Ну или с разных церквей, ну еще ладно. Нет, это не ладно.
А эти с одного собрания? Чего я только не видел? А вы что, никогда не видали? Знаете, я скажу так. Я когда соприкоснулся с этим, только, пожалуйста, я не осуждаю, я просто рассказываю что-то. Я соприкоснулся и сказал: Господи, ты знаешь, денег не хватает, но я сюда не приду. Потому что я не смогу среди этого народа кого-то отталкивать для того, чтобы себе взять. А стоять в очереди и взять ничего, у меня нету времени. Наверное, я сюда не приду. Я рассказывал давно такой случай. И вот раздавали хлеб, а хлеб разной выпечки. Есть европейская, и есть люди, которые привыкли к европейскому, ну как сказать, рецепту, так выразимся, хлеба. И вот вытаскивают лотки с хлебом на колесиках, и как воронье, как воробьи стая, и там летят. И люди, и сумки, и юбки, и косынки, все подряд летит, и хлеб летит. Вот. А любители таких острых ощущений на видео снимают, как люди чуть ли не грызутся, чуть ли друг у друга не выхватывают. Я видел такие моменты, когда в голодных местах раздавали продукты, то друг у друга вырывали полученные мешки с продуктами, и стрелять приходилось огнестрельным оружием в воздух, чтобы остановить людей. С первых выстрелов, даже не останавливаясь, как звери. А это нету голода, а уже как зверье. Ладно, разобрали, а среди этой толпы был один христианин, который, ну, кроткого и молчаливого духа, ну, примерно так. До Моисея, наверное, ему далеко, но от этих христиан, которые чуть-чуть глаза и зубы друг другу не повыбили, ну, он далеко, конечно, от них был. Может, неудобно было толкаться среди женских тел, а может быть, скорее всего, он, его даже такая кличка была благословенная, благородный. Неважно, какое имя, фамилия, не ищите и не рассказывайте, не нужно. Это о славе Господне. И вот он постоял и опять стоит, ждет. Когда же опять хлеб? Опять разного хлеба, и вдруг опять европейский. Опять напали! Он туда потолкался и стоит в стороне, ждет. Это все на видео снимают, смеются. Это украшение учению нашего Господа. Интересно, а мы с тобой бы там были, тоже бы так, да, локтями? Или как? Что делали? И вот, знаете, в следующий раз, этого же момента, вернее, в следующий раз, этого же дня, вот этого вот полчаса, часа, вдруг открывается опять, открываются двери, откуда вывозили лотки, и кто вывозил лоток? Разогнал всех! Кричал, что называется, потребовал, чтобы ушли вон отсюда. Подвез этот лоток к этому благородному христианину и говорит: это все твое, ты можешь взять все. Ну и что? Скажите, кто преступники учения Христова? А кто исполнитель? Ну, вроде все понятно, правда, да? Ой-ой-ой, ну нам надо Матфея хоть немножко почитать, а то стрелки далеко бегут. Хорошо. Это 20-й. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное, если не умолитесь как дети, то вы вообще его даже не увидите. Вы слышали, что сказано древним: не убей». А кто говорил это? Отец говорил. Дал заповедь такую. Ну, дал? Дал. Это учение было? Было учение. Кто же убьет, подвержен, подлежит суду. А я говорю, что всякий гневающийся на брата своего или на сестру, да? Напрасно подлежит суду. А я не напрасно гневаюсь. Какая разница? Ах, если не напрасно, то оправдано. А если напрасно... Ну, тогда гнев, во гневе, чтобы солнце не зашло. А значит, с утра погневались, до вечера можно потерпеть, а вот солнце заходит, надо покаяться. Что вы говорите? Утром укусила змея, а вечером смотреть на медного змея. Уже будет поздно. Сколько из нас гневаемся? Не, никто никогда? Бывает гнев и на стол, и на стул, и на кошку, и на собаку, и на птицу, и на комара, и на муху, и на жаркую погоду, и на холодную погоду, и на все, что хочешь, да? Ну, проверяй каждый себя, ладно? Значит, гневающийся напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, пустой человек, а или скажет дважды пустой дурак? Ну, говорим, не говорим. Проверяем. Подлежит Синедриону. Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Как у нас тут дела? Двадцать седьмой. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». Но это же заповедь. Ну, заповедь. Кто ее поручил передать? Отец издревле в пророках. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину или мужчину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. А во сне не бывает прелюбодеяний в сердце своем? Бывает. А учение Христово? Учение Христово. Ну, проверяй, кто, ну, в чем нарушитель. 31. Хотя бы так бегло, понимаете. Сказано также, если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводной. Я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Ну, если у нас таких нету, то слава Богу. А вообще, сплошь и рядом уже и вторые, и третьи браки при живых своих половинах. Как это так? Еще сказано, слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй пред Господом клятву твою. Я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног твоих, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Как у нас с этим вопрос? Вы слышали, что сказано «око за око, зуб за зуб». Я говорю вам, не протився злому. Кто ударит тебя, правую щеку, обрати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобой, забрать рубашку, отдай и верхнюю. 43. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». Мы сегодня уточняли, как самого себя. А он говорит, и я пока говорю. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих, гонящих вас, да будьте сынами Отца вашего Небесного. Я не буду сегодня всего перечислять. Хотя бы, согласно странице Священного Писания, и все, что противно здравому смыслу, здравому учению. Отсюда вытекает вопрос. Куда ни повернись, если не там мы нарушители, преступники Христово учение, то вот там, не там, так вот здесь, сплошь и рядом. Как быть? Мы можем с этим согласиться или нет? Почему мы не соглашаемся? Мы сегодня с вами касались, читаем конкретно это место Писания. Матфея, 12 глава, с 33 стиха. По 36. Кстати, здесь и о праздных словах. Или по-другому. Слова, которые либо принесут жизнь, либо принесут смерть. Слова, которые либо дадут нам защиту оправдания, ну пускай будет так, либо дадут нам осуждение. Читаем. Матфея 12, 33. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. По-другому. Оказывается, нарушение или преступление учения Христова это есть вынести из злого сокровища сердца то, что будет нарушением закона Христа. Страшные вещи. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься». Это что? А скажите, пожалуйста, а сколько раз у нас слова, с которыми не согласен Бог? Бывали такие моменты, когда мы просили прощения, говорим: «Ты знаешь, я вот прошу тебя, прости меня». Бывает момент, когда говорим не за то, что я сказал, сказала, а прости меня за то, как я сказал, как я сказала. Бывали, да, такие моменты? Хорошо, а за слова? По-другому. Вот мы приходим, и вот мы поговорили, и вот считаем, что мы правы, и говорим: «Господи, вот защити, вот мы сказали, вот так вот слова наши, вот видишь, как мы правильно сказали». Ну, наподобие, как привели женщину побивать камнями. А вот он бы взял и сказал бы: «Кто из вас не нарушил вот эту заповедь Божью?» Малейшая же заповедь, да? Всякое праздное слово. Ну вот, я вижу, я не знаю, как у меня получится передать, я так посмотрел, говорю: «Господи Боже, это насколько серьезно? Это мы уверены о себе, что мы правильно говорим, правильно излагаем». Мы с вами как-то не так давно касались в одной из тем, что премудрость ищет рассудительного знания. При рассудительном знании рассудительное высказывание слух. Понимаем, нет? Вот когда этот сотник сказал: «Надо мной есть начальство, но у меня в подчинении 100 человек. И вот я скажу слуге моему, рабу моему там, или кому воину, они вот пойди и сделай». Они делают. Ты знаешь, вот я недостоин прийти к тебе, и недостоин, чтобы ты пришел ко мне. Ты только скажи слово, и выздоровей слуга мой. Иисус, интересно, остановился и говорит: «Я и в Израиле не нашел такой веры. Истинно говорю вам, ну, примерно так, с севера, юга, запада, востока придут и возлягут на лоне Авраама, а сыны царствия, значит, и дочери, будут извершены вон». Значит, эти слова, которые сказал этот человек, он показал, насколько он понимает, кто есть Иисус Христос. Или берем разбойника на кресте, да? Один говорит: «Ты сын Божий, вот там ты сойди, вот и нас веди». А другой говорит: «Неужели ты Бога не боишься, когда и сам осужден на то же самое? И он ничего же не сделал того, что сделали мы». А потом говорит: «Вспомни меня, когда будешь в царствии твоем». Мы с вами разбирались. Что ты сказал? Ты считаешь меня, что я царь? Да, я считаю тебя, что ты царь. А как ты смотришь на то, что царь прибитый? Это, говорит, не играет роли. Это не царя прибили. Чтобы мы правильно понимали. Я другую тонкость хочу передать. Боже, помоги. Прибили тело царя, но не царя. Он воскреснет. Понимаете? Но я же, говорит, прибитый. Гвозди тебя не удержат. И даже если ты умрешь на гвоздях, и даже когда тебя снимут с гвоздей, понимаете, что он сказал? И когда ты пойдешь вот туда, ну, тело в гробницу, а дух твой пойдет вот туда, ну, куда? В преисподние места земли. Смерть не сможет тебя удержать, потому что ты царь. А еще знаешь что? Тебе, ну, я не знаю как, на блюде, пускай будет такое выражение, ладно? Тебе принесут ключи ада и смерти. И ты возьмешь ключи ада и смерти. И ты откроешь двери вечные. И воскреснут те, которые должны войти на лоно Авраамова. Они потом по воскресенье твоем явятся в Иерусалиме многим. И все увидят это. Ты царь, ты понимаешь? Я понимаю, кто ты. Ты царь. И ты будешь в царстве твоем. И вот что они тебя прибили гвоздями, они тебя не удержат, гвозди эти. Ты пойдешь в свое царство. И вот когда ты придешь в свое царство, вспомни меня. Он не все сказал, он так мало сказал. Но когда вникаешь в это, вы знаете, он столько сказал. Ну, вот для него хочется сказать: от слов своих оправдаешься. Ты оправдался. И Иисус тут же говорит: ныне будешь со мною в раю. Фух, аж умирать легче, да? Ну, наверное, еще, правда, ноги перерубят, это очень страшная боль. Я не знаю, что это такое. Ну, короче, страшные вещи. Ну, с радостью будешь умирать. Ну так. Заповедь новую даю вам, мы сами прочитали. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Если дальше глубже смотреть, Иисус говорит интересную фразу в своей молитве, Евангелие Иоанна, 17 глава. Нам надо это тоже знать. Евангелие Иоанна, 17 глава, стих только 8 хотя бы. Иначе объемность очень большая, стрелки нас поджимают часов, надо как можно уложиться. Это молитва. Да не молитва. Ну да, молитва. Да нет. Это открытый, откровенный разговор сына со своим отцом. Вот так бы я назвал это. Начинается 17 глава так. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час». И вот он сейчас с отцом, но говорит по душам, ну, если такое слово приемлемо, чтобы нам понимать. Вот они сейчас будут говорить о чем? О своем согласии, о том, что они говорили в небе. Вот так вам надо будет каждому прочитать. Но я просто не успею прочитать, ладно? Надо другие места прочитать, потому что сейчас я так вот бегло рассказываю. И вот для меня звучит так. Отец, вот помнишь, мы с тобой говорили, и ты сказал сделать вот так, вот так, вот так. И я сделал вот так, вот так. Вот точно так, как ты сказал. Это звучит наподобие приблизительно, как молитва, ну или не молитва, а разговор Ильи. Когда вот он этого сказал этому Ахаву: собери весь народ Израиля, и вот пускай придут эти валовы, дубравные. И того их там было 400-450 человек. И вот они закололи, ничего у них не получилось. Их ни Бог не ответил посредством огня. А вот когда жертвенник был восстановлен, дрова положены, телец был разрублен, выкопан ров, налита вода, все мокрое. И он говорит: я вот раб твой, и вот я все исполнил по слову твоему. Вот услышь меня. И то есть, получается, мы с тобой разговаривали, ты какое мне поручение дал, вот я сделал, вот оно, видишь? И отец отвечает: да, конечно, вижу. И раз, огонь падает. Для меня звучит, что на эту вот молитву, этот откровенный разговор сына с отцом, падает огонь. Не описывается здесь. Я это вижу. Я просто передаю эту тонкость. И вот он говорит, сын теперь: отец, вот в небе мы когда с тобой говорили, какое ты мне поручение давал, что я слышал от тебя, и я принял это, и я передал, и никогда на земле ничего не делал сам от себя, пока мест не видел тебя творящего, и я исполнил вот твое учение, которое ты передавал издревле, а теперь ты сделал его еще более тонким и более требовательным, это учение. Ну, если раньше надо было врага убить, а сегодня надо его не убить, понимаем, да? То есть более требования. Если раньше нельзя было прелюбодействовать, а теперь нельзя с вожделением смотреть. Нельзя? Минутку, подождите. Нельзя, это из-под палки. Нельзя, ты понимаешь, нельзя. И лицо отворачивает он или она. Нельзя, потому что нельзя. А почему нельзя? Потому что хочется. Поняли разницу? Так нам нельзя грешить? Или нам не хочется? А сколько мы удерживаем себя в том? Я не о прелюбодеяниях, любодеяниях, просто это пример взял. Сколько мы удерживаем себя в том, чтобы не сделать. Помните, я вам рассказывал, я смотрел на ребенка. Ребенку взяли кто-то и показали, что вот в розетке там вот лампочку можно включить и так далее. А родители говорят: нельзя. Этот ребенок, знаете, что говорит? Маленький, говорит, не может. Подходит и пальцами тыкает на розетку. Ну-ну, и себя же по пальцу и по руке. Ну-ну. А что ты себя по руке бьешь, лялька? Лялек, ты чего себя бьешь? Хочется. Рассказали, что можно. Но родители сказали: нельзя. Так мы не грешим, потому что нельзя? Это из-под палки запрет тормоза. Значит, мы не переродились. Значит, мы преступники. Давайте честно. Да, мы преступники. Учение Христово. И когда говорим «нельзя», значит, мы из-под палки исполнители. Но из-под палки Бог тоже ценит все-таки, надо быть честными, но Он говорит, я хочу по любви. По любви — это не из-под палки, пожалуйста. Это разные вещи. По любви, по совести. Позвольте, где любовь, там не нужна совесть. Или я что-то новое говорю? О какой совести можно говорить тогда, когда любовь есть? А если любви нет, ну тогда о совести. Только, пожалуйста, чтобы не получилось, что я противоречу месту Писания, что мы обещаем Богу добрую совесть. Это называется по совести, это называется в данном случае называть вещи своими именами. Чтобы было понятно, ладно, я пока мест, мы Иоанна чуть попозже прочтем, ладно? В Деяния уходим. Деяния апостолов, 7 глава, 38-39. Очень сильная фраза для нашей темы сегодняшней. Деяния, 7 глава, 38-39. Это когда Стефана потом будут побивать камнями, он защищает благовествование Христова, но начинает его с благовествования моисеевских времен. Оттуда он начинает. Он получается так. Защищая учение Христова, он начинает защищать учение Бога Отца моисеевских времен. Ну, примерно, чтобы было понятно. 37 стих. Читаем. Это тот Моисей. Интересный вариант. А что мы, говорит, не знаем, что это Моисей? Не так. Это тот Моисей. Акцент должен быть. Который сказал сынам Израилевым: пророка воздвигнет вам Господь, Бог ваш, из братьев ваших, как меня, его слушайте. По-другому звучит. Не можем слушать. Почему? Потому что мы в Египте. Как в Египте? Вы уже в пустыне. Слушай, Египет в нас. И мы в Египте. Ноги наши просто в пустыне. Понимаем разницу? Когда мне приходилось перелетать границу, то, интересно, я вот подошел в аэропорту, и там надпись на полу была, ну, теперь я уже не знаю как. Дальше не переступать. Граница. Я, вот это да. А я нахожусь в столице государства. А столица государства в середине государства, не на краю, не на окраине. А там черта, граница, потому что вот здесь вот посольство внутри, которое оформляет документы на вылет. Они представители другой страны на территории этой страны. Понимаем? И мне сказали, стойте, не подходите к этой черте. И потом меня зовут. И я подошел, и я имею право переступить эту черту. И вот я раз, и оборачиваюсь, и смотрю, и говорю, я уже в другом государстве. Это правда, это так. Это так войти во взаимоотношения с Богом на земле, чтобы на земном шаре вот так раз, вот она граница. И вот через эту границу раз и вошел в государство Сына Божьего на этой земле. Не на этом континенте, на земном шаре я имею в виду. Так повернулся не для того, чтобы оборачиваться назад, взявшийся за плуг, озирающийся назад. Не для этого. Ага, вон она земля со всеми своими, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. А я вот в новом государстве, я вот здесь. Так вот, они должны были послушаться. Ничего у них не выйдет. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом. Вот интересно, пустыня, они ропщут, а он в собрании с ангелом, говорившим ему на горе Синае. Я сегодня не буду очень детально это разбирать, вопрос, но там же Бог говорил. Но Бог говорил через ангела, ангел в горящем кусте. А слово «ангел» – это посланник. Сын Божий является тоже ангелом. Ладно, не идем туда, иначе стрелки далеко ушли. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими. и который принял живые слова, чтобы передать нам. Чем воздам тебе? Чашу спасения приму. Так вот он принял эту чашу спасения живыми словами и передает отцам. Сын Божий вот так вот принял чашу спасения, учение Христово, да, и передает церкви сегодня мне и тебе. Вот тебе наше отношение. Которому, заново читаю 38, это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными. Кому этому, которому? С одной стороны, Моисею. А кому это, которому? Тому, кто дал эти слова. Но отринули его и обратили сердцами своими к Египту. По-другому. Вот сейчас он будет говорить, слушай, Израиль! Ну, так же первая заповедь начинается, да? Слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть, и люби его всем сердцем, душой, крепостью и разумением. Ну, так, да? Иисус так сказал. Так Бог сказал через Моисея. Просто другие евангелисты не все эти детали пишут. Итак, заповедь первая начинается. Слушай, Израиль! Они будут отвечать. Не можем, мы все в Египте. Как в Египте? Вы в пустыне. Да ты не смотри на наши ноги. У нас хождение в сердце внутри, вот там, сидит Египет. И мы всем сердцем в Египте, и туда нас влечет. Ну, слушай, Израиль, они говорят, не можем слушать. Господь наш Бог единый есть. Они говорят, не думаем. Но они так не сказали, но так выглядит. Они говорят языком, а делами своими отрекаются. Так говорит Священное Писание. Ну так же, да? Как един? А наше внимание, говорит, все там, в Египте. Наши чувства, хотения, желания там, в Египте. Мы оттуда из-под палки вышли.
С какой вы под палки вышли? Ну ты же сказал, Моисей, что нас выгонят оттуда. Нас и выгнали.
Для меня звучит, знаете как? Я скажу одну страшную мысль, но очень глубокую. Позвольте, если бы народ Израиля не выгнали, вопрос, вышли бы они? Понимаем? Я ставлю под вопрос, чтобы весь народ Божий вышел. Сомневаюсь. Откуда вижу? Потому что, исследуя историю народа Израиля, в одни ихней пустыни они по любому поводу старались возвратиться в Египет. Не на протяжении 40 лет, пожалуйста, не надо, не надо. Вот эти первые моменты. Потому что они подошли к, как сказать, к обетованной земле. И сказали, не, мы не пойдем туда. Это же короткий промежуток времени. Ну, год, ну, два, ну, максимум 3 года. Сейчас там примерно можно посмотреть, точно я не помню. Не 40 лет, пожалуйста. Пойдем, пошлем, пускай они посмотрят и расскажут о земле. Ой-ой-ой-ой-ой, мы погибнем и... А за 40 дней вы расплатитесь 40 лет. Вот когда 40 лет началось. Так что они не потом, когда 40 лет, они хотели возвращаться в Египет. Я вижу, что они до этого собирались возвращаться в Египет. Вот он, где ужас. А потом на протяжении 40 лет это уже на своем месте. Дальше. И люби Господа. Как его любить? Вы о чем говорите? Из-под палки. Вот если бы их не выгоняли... А дали бы свободу выхода, ну, интересно было бы посмотреть, что бы они сделали. Почему? Потому что они потом плакали возле входа своей шатры и говорили, мы в Египте ели мясо до сыта, а теперь ты вывел нас погибать, а тут опротивила нам негодная пища. Видите, что творится? Так возвращаемся к молитве нашего Господа. Смотрите, что он сказал. 8 стих, 17 Иоанна. 17 Евангелие Иоанна, 8 стих. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». Теперь вместо «их» ставим себя. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им», вот нам с вами. «И они приняли 11, а мы приняли». Насколько мы приняли? А если мы нарушаем, а я говорю вам, а мы нарушаем, а я говорю вам, а мы нарушаем.
Чуть ли не по любому поводу, минимум раз в день. Какой раз в день? Там, может, побольше нарушаем. И оказываемся преступниками учения Христова. И не касаемся той стороны, таких не принимать. Это же ужас какой-то. Не касаемся пока той стороны. Как же быть?
Признай это все. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли, если приняли, и уразумели истину, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Если уверовали, то не будем предавать. А если предаем и изменяем, значит, не уверовали.
Значит, приняли. Слово «приняли» – это очень интересно звучит. Проверяем себя.
Иаков говорит по этому вопросу очень интересную фразу. Вторая глава, стих 12. Иаков 2:12. «Так говорите и так поступаете, как имеющие быть судимы по закону свободы». Знаете, я дальше уже не буду, время очень далеко ушло. Думаю, что нам сегодня вполне достаточно. Заостряем для себя внимание. Боже, значит, выходит, мы оказались преступниками заповедей, оказались преступниками закона свободы, оказались преступниками учения Христова. Ты говоришь так, а мы делаем по-своему, проявляем свою волю и надеемся на то, что будем участвовать в восхищении церкви. Что делать?
Признать свою вину. Почему мы по своей воле живем? Потому что хочется, нравится, получаем выгоду какую-то, нас это устраивает, без этого не можем, хотим отстоять свою правоту, чего-то доказать, кому-то доказать, даже самим себе.
Господи, помилуй нас, спаси нас, погибаем сегодня. Молодежи было зачитано очень интересное место Писания в Псалмах.
Как же нас спасти? Как же нас спасти?
И он сказал, говорит, я скажу, как спасти. Я скажу. Я прочитаю это место Писания, будем молиться. Иеремия, 3 глава, 13 стих. «Признай только вину твою». 14 Иеремии 3 главы. «Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами».
19. «И говорил, я как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал, ты будешь называть меня отцом твоим, и не отступишь от меня».
22. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность».
«Вот, мы идем к тебе, ибо ты Господь, Бог наш».
Идем к нашему Господу, склоняем колени, будем молиться.
Аминь. Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом за огромное-огромное Твое благословение, за то, что жизни наши не прерывались в неготовности, за то, что сохранил в руке своей, позволил дожить до этого часа. Благодарность Тебе, что передаешь нам истинное слово Твоего. Боже, чтобы признать каждому вину свою, увидеть, где было преступление, когда, зачем, почему соделанное пред Твоим лицом нарушение воли Твоей. Боже, огорчение имени Твоего святого, когда произвол, когда своя воля, не Твоя воля, потому что хотелось заинтересованность, по-другому не думали, потому что не докаялись, не покаялись, не доочистились, не признавали своей вины. Боже, позволь, скажем, ну кто как будет говорить, а может как из-под палки, иначе в небо не попадем, иначе погибнем. Да по любви Ты, Боже, отдал Сына Своего для того, чтобы Он дал примирение, вернее, Ты дал примирение через Него и примирил нас с Собою, разрушил стоящую преграду. Боже, только чтобы мы не были преступниками и преступницами определений Твоих, воли Твоей, чтобы не были нарушителями того, что желающий Ты, Владыка Божия. Господи, благодарю Себе за то, что это узкие врата, это тесный путь. Это большая благодарность Тебе, что праведник едва, но все-таки же спасается.
Это благодарность тебе, что без тебя не сможем сделать ничего. С тобою получится. И для того ты пришел и умер, и отдал свое ломимое тело, пролил твою святую кровь. Для того, чтобы у нас получилось и получится. И ты спасешь. Боже, ты называешь несуществующее, как существующее. И это правда. Благодарность имени твоему святому. Боже, веди дальше. Руководи дальше. Прославляй имя твое святое. Производи обрезку, очистку, очищение, освящение. Спаси нас до конца, Боже, чтобы признать себя там, где мы были нарушителями, неисполнителями воли твоей. Ты сказал, если любите, то вы будете исполнять. И исполнять нетрудно. Не потому, что должны, а потому, что хочется. Не потому, что иначе в небо не попадем, а потому, что хочется по любви. Чем воздать тебе чашу спасения, принять, имя твое прославить, исполнив волю твою, Боже, и чтобы в сердце нашем было желание исполнения воли твоей, и когда ты производишь действие и хотение по своему изволению, благоволению, Боже, чтобы наша внутренность откликалась. Мы благодарны Тебе. Жизни наши не прервались. Дыхание на ноздрях наших. И Ты благоволишь к нам тем, что милость Твоя над нами явленная. Мы благодарны Тебе. Ты собрал коптица птенцов под крылья свои. Мы благодарны Тебе за огонь Твоего помазания, за славу Твою. Мы благодарны за открытое небо, за хлебы предложения, благословенные, преломленные, приготовленные. Боже, чтобы нам не сруглять углов, чтобы называть вещи своими именами, чтобы признавать свою вину, а не на кого-то перекладывать. Боже, Боже, видя славу Твою, и идти к Тебе, бежать к Тебе навстречу в сени крыл Твоих и вопить. Господи, оказались такими, но Ты, Господи, себя ответить не можешь. Ты остался верен. Благодарность Тебе за это благословение. Благодарность, что воля Твоя, которую Ты определил, явлена была через Сына Твоего, нашего Господа Иисуса Христа, умершего за наши грехи, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарность имени Твоему Святому. Боже, это не тупик. Ты показал чудный выход. Иисус, Ты сказал, я есть истина и путь. И никто не придет к Отцу, как только через Тебя. Это правда. Ты есть выход из теснин. И Ты имеешь это право, извлекающий из страшного рва, из тенистого болота, из узкого колодца. Ты ставящий на краеугольный камень, которым являешься Ты сам, наши ноги, утверждающие стопы ног наших. И Ты влагающий в уста нашу новую песнь. Хвалу Богу нашему. И мы можем воспевать, тогда можем воспевать. Город крепкий у нас. Спасение даровал нам вместо стены и вала. Боже, благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе, что мы Твое наследие, Твои сыновья и дочери. Дочери и сыновья. Руководи нас советом неба, держи за правую руку. Боже, благослови нас, родных и близких наших, семейства наши. Боже, у кого какое семейное положение, чтобы нам всем быть спасенными. Боже, и чтобы эти дни, сколько еще есть возможности пребывать на земном шаре, чтобы быть славой Твоею, украшением учения Твоего. Боже, Боже, чтобы Ты радовался о нас и радовался о том, что мы Твои сыновья и дочери. Действительно, Ты сказал, вы будете называть меня отцом вашим и не отступите. Да, и вот они одежды, вот она обувь, вот он перстень, потому что баня водная посредством слова. Господи, потому что окроплением крови, очистившись совесть нашу от мертвых дел, кровью Агнца омыть совесть от мертвых дел. Боже, чтобы любовь была непритворна и любить Тебя не языком, не словами. Боже, но на самом деле, так как хочешь Ты быть исполнителями учения Твоего, не нарушителями, жить в свободе, дарованной Тобою. Господи, иметь жизнь, иметь ее с избытком, иметь наполнение благословения Твоего. Мы благодарны Тебе за эти минуты, Тобою дарованные. Мы благодарны за это благословение Твое. За то, что Ты, Боже, Ты не игнорируешь нас. Говоришь, и такие чудные слова, возродитесь, дети, отступники, я сочетался с вами. Тебе не стыдно даже называть себя отцом для таковых. Это большая Тебе благодарность, большая-большая благодарность, Боже, чтобы нам действительно не только называться, но быть наследием Твоим, прославляющим Твое святое, чудное, славное имя. Прими от нас благодарность. Освяти, освяти наш дух, души и тела, чтобы беспорочными мы были, чтобы наши одежды были убеленные, одежды Твои, которые Ты отдал нам, потому что в наших Ты распят. Прими хвалу, прославься наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.